Хорошо, друзья мои, давайте мы продолжим говорить сегодня о том, собственно, что такое христианская жизнь. Мы уже с вами четвертое воскресенье об этом говорим. Сегодня мы добрались до части, которая условно называется, не условно, а так и называется, принадлежать друг другу. Что это такое? И для тех, кто не был, мы создадим определенный контекст нашего разговора, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Мы говорили с вами о том, что, собственно, когда собирается вот этот пазл, который у вас на картинке, да, то сначала важно собирать рамку, а потом наполнять. Вот, когда мы размышляем о христианской жизни, очень важно понять как бы ее вот каркас, ее основание. Все, что внутри, это вопросы наполнения. И очень часто те вопросы, которые нас интересуют или о которых мы беспокоимся, это скорее не про суть христианской жизни, а про что-то такое, частным образом связано с нами, или нам интересно, или нам нужно решить какую-то проблему. Но я с удивлением обнаружил, что когда ты спрашиваешь верующего человека, а что, собственно, такое христианская жизнь, многие, не все, но многие затрудняются ответить. Они начинают говорить о каких-то иногда очень странных, длинных, абстрактных вещах, которые усложняют понятие христианской жизни, но никак не открывают ее суть. И мы говорили с вами, что, собственно, библейский взгляд на христианскую жизнь, то, что мы бы назвали христианской жизнью, можно свести, это у нас была первая встреча, да, «Придите все ко мне и следуйте за мной», Иисус говорит. Этими двумя призывами исчерпывается вся суть христианской жизни. Другими словами, это вот та рамка пазл нашей жизни. «Придите ко мне и следуйте за мной». И мы определили с вами, что христианская жизнь – это постоянные близкие отношения с Иисусом. Это не какая-то абстрактная идея по поводу того, что Иисус где-то, и Он второе лицо Троицы, я с этим согласен. Абстрактное в том смысле, не касающееся меня непосредственно. И мы не всегда понимаем, какое это отношение имеет. Один человек однажды мне спросил, я вот не пойму Троицы и моя повседневная жизнь, при чем тут это все это, зачем это все нужно? И там, или еще что-то в таком духе. Поэтому, понимаете, вот когда мы говорим об отношениях с Иисусом, мы имеем в виду, или я имею в виду, говоря это, вполне реальные отношения, как вот отношения с Ирой, с Аней, с Сережей, как отношения с самим собой. Не все отношения, вот когда мы говорим о себе, мы не видим себя внутреннего, вот с кем мы как бы беседу ведем, разговариваем. Мы же не можем себя как бы вынуть, и вот да, мы понимаем, мы взаимодействуем с собой на каком-то другом уровне, не только на внешнем уровне. И в этом смысле отношения с Иисусом, они ничем не отличаются, как отношения с любой другой личностью. Но отличаются тем, что мы его не видим, так же, как, например, мы не видим себя, но мы взаимодействуем при полном понимании того, что мы есть. Ну, знаете, есть всякие течения и учения, которые говорят, что, собственно, и наше существование призрачное, это иллюзия, и мы там все спим, и всякое вот в таком духе. Но мы не будем в такие крайности впадать, мы, так сказать, живем в реальности, где я есть, есть Иисус, и я с ним учусь общаться, и он личность, он не просто безликая сила, не просто как электричество или еще что-то в этом мире, закон жизни, там, или еще что-то в таком духе. Он личность, с ним надо общаться. И он не просто личность, он царь всего. И мы задались вопросом, а каким образом, как я должен практиковать, защищать, строить, развивать эти отношения, заботиться о них? Что от меня требуется, или каким образом я должен жить, чтобы эти отношения культивировать, чтобы эти отношения были главной движущей силой моей жизни. И мы с вами говорили в прошлый раз, да, что есть большая разница между ценностями и практиками. Ценности, я могу что-то ценить, но не обязательно это практиковать. То есть я могу ценить здоровый образ жизни. Но есть что попало, спать как попало и спортом не заниматься. Но я ценю. Если вы спросите, то конечно ценю, а как? Я могу ценить, я не знаю, порядок. Вот я вообще так люблю, когда чисто. Но я не буду никогда убираться у себя. Понимаете, практика и ценность – разные вещи. Мы можем декларировать все, что угодно. То есть почет чему-то отдавать, оценивать и говорить, что да, это дорогого стоит, это важно, это классно, это здорово. Наверное, никто не скажет, что беспорядок – это здорово. То есть это уже форма расстройства. Только все же, наверное, скажут, что порядок, ну, по крайней мере, там, бытовой. Да? Мы все же хотим, чтобы так было. Но вот в этом смысле мы должны понимать, что следование за Иисусом – это ежедневная практика, а не та ценность, не абстрактная вера в набор доктрин или ценность, которую я провозглашаю на словах. Потому что все так или иначе говорят о следовании за Иисусом. Прямо вот я вас тут сейчас удивил, как будто вы тут первый раз в церкви и не знаете о том, что мы тут учимся следовать за Иисусом, и всю свою христианскую жизнь об этом не знали. Но как мы пытались это делать? Что это такое следование за Иисусом? Для большинства, к сожалению, это некая декларация, которую, дай бог, они сделали, так сказать, там, при крещении где-нибудь, или где-то еще пару раз, особо осененные какой-нибудь хорошей проповедью или песней, там, посвятили себя на что-то, и также благополучно забыли, как они посвятили себя. Это ценность, с одной стороны, которую мы будем провозглашать и говорить, как христиане, да, это для нас ценное следование за Иисусом. Возникает вопрос, как ты это практикуешь? Что ты делаешь для этого? Поэтому... То, о чем мы говорили с вами, и еще раз говорить, и сегодня будем говорить, мы будем говорить не о ценностях каких-то теоретических, мы будем говорить о реальных практиках. Да? Потому что мы с вами говорили в прошлый раз, что верить в Евангелие, это не просто вера в набор доктрин, это практика определенная. Это практика понимания, так сказать, жизни в реальности, где Иисус является царем абсолютным. И, да. Поэтому вот еще раз напоминаю разницу между этим. Мы говорим о трех основных практиках жизни нашей церкви. Членов нашей церкви, которые не могут, которые должны отображать реальность нашего посвящения не на словах, а на деле, и которые, по сути, являются библейскими практиками. В прошлый раз мы с вами говорили, я напомню, мы двинемся дальше, мы говорили с вами о том, что мы неправильно часто понимаем Евангелие, что первая практика, которая в нашей христианской жизни должна быть, это верить в Евангелие. И тут мы все руки, две руки поднимем и скажем точно так, верим в Евангелие и все проще. А что такое Евангелие? И тут начинается проблема. Ну, Евангелие это что-то про то, что мои грехи прощены, про то, что Бог меня любит, и про то, что когда я умру, у меня есть шанс попасть в хорошее место. Ну, что-то типа вот так, примерно. И мы говорили с вами о разнице понимания Евангелия как страховки, которая никак не влияет на мою повседневную жизнь. Она от меня ничего не требует. По большому счету. Она не меняет мой образ жизни, ничего. Помните, страховка, которую я покупаю, если я умру или если я погибну, то моей семье там достанутся деньги, там, не знаю, и они там смогут покрыть долги там, за квартиру или за что-нибудь еще. Как это влияет на мою повседневную жизнь? Да никак. Раз в год я должен привести деньги им, и все. Вот этот один неприятный день надо пережить. А потом, собственно, живи как хочешь и делай, что хочешь. А твоя жизнь повседневная не меняется. И мы говорили о другом образе, о смене гражданства. Вот когда я меняю гражданство свое, когда я становлюсь частью другой страны, тогда абсолютно все меняется в моей жизни. Я должен учить новый язык, я должен понимать новые отношения, я должен понимать культуру, я должен понимать все, как эти люди живут. Это совершенно радикально вовлекает меня каждый день. Это все равно, что взять меня сейчас из Рязани каким чудесным образом, поместить меня где-нибудь посередине, я не знаю, там ничего, Ванкувера или там Вашингтона или там Парижа, и сказать, теперь ты здесь будешь жить. Вот что хочешь, то и делай, вот живи здесь теперь. И тогда нам нужно будет всю нашу жизнь, все, что мы делаем, будет ориентировать на новую реальность. Ты не сможешь просто так игнорировать и продолжать жить, как в Рязани, потому что у тебя не будет тех отношений, не будет тех... Поэтому, когда мы говорим о Евангелии, мы говорим о радостной вести, о том, что, да, Иисус Христос воцарился, о том, что новый порядок в мир пришел. Евангелие касается не только меня и моего загробного существования. Это бонус, это то, что не центр, не смысл всего. Речь идет о воцарении, восхождении Иисуса на престол. О том, что Бог вернулся. Бог вернулся на землю. Израиль ждал, когда Бог вернется в Иерусалим, в храм. На свой трон воссядет опять. Когда слава Божия вернется в храм. Язычники, так сказать, ждали, когда новый император, например, придет и установится мир и покой. И христиане берут это слово Евангелие, которое было вполне известно людям вокруг живущим, и говорят и употребляют его относительно Иисуса и того, что он делает, и то, что через него Бог сделал. И вот если мы видим и слышим радостную весть в таком ключе, и мы говорили с вами о том, о чем проповедовал Иисус в радостной вести, мы говорили, о чем проповедовала Первая Церковь. И сегодня, собственно, речь пойдет, и мы откроем с вами вторую главу Деяния. Значит, у вас пропущено одно слово. Да, радостная весть – это весть о наступлении Царства Бога, явившегося через Его Сына Иисуса Помазанника. Это в первом пункте. И вот к этому пункту мы перейдем. Возникает вопрос. Вот апостол Петр проповедует день Пятидесятницы, когда родилась Церковь, Дух Святой сошел на землю. Во-первых, нам нужно понять, о том ли проповедует Иисус, о чем проповедовал, о том ли проповедует Петр, о чем проповедует Иисус, или как-то его, может быть, проповедь изменилась. Может быть, его Евангелие какое-то другое стало, может быть, он говорит им о чем-то другом, отличном о том, что говорил Иисус, и ожидали ветхозаветные пророки. Смотрите, мы читаем из второй главы, собственно, там его проповедь длинная, мы не будем читать, это большой слишком отрывок. 22-24 стих читаем. Израильтяне, ну, вспоминаем, вторая глава, Дух Святой сошел, они в горнице, они начинают говорить на языках тех народов, которые там находятся, на них смотрят и думают, что они пьяные, он говорит, нет, они не пьяные, 9 час утра, это рано утром, так не пили, потому что ходили в храм, вино нельзя было пить, потом, после этого, где-то там большой еды еще не было, и он начинает им проповедовать, он начинает им что-то говорить, и вот он ему говорит: «Израильтяне, выслушайте мои слова. Иисус Назарянин – это человек, о котором вам свидетельствовал Бог великими делами, чудесами и знаками, совершивших их через Него». Его проповедь об Иисусе. Да? О том, что произошло с Ним. Он ни слова не говорит здесь о том, что вы грешники, и там еще что-то в таком духе, Бог возлюбил вас. Книга «Деяния апостолов» – это запись проповедей многих. Ни один раз слово «любовь» здесь не встречается. Ни один раз его здесь нет, этого слова. Центр и смысл всего того, что проповедовал, да, это не значит, что Бог не является любовью. Понимаете, не про это речь идет. Это речь идет о том, что центром, смыслом проповеди была личность Иисуса Христа, а не решение личных проблем людей. Вот. И многие проблемы наши решаются, но они решаются, начиная не с нас, они начинаются с Иисуса. И вот он говорит, вот этот Бог великими делами, чудесами и знаками, совершивших через Него. Вы сами это знаете, потому что все происходило у вас на глазах, Его отданного в вашу власть по замыслу и предначертаниям Божьим. Вы руками язычников пригвоздили ко Христу и убили, но Бог воскресил Его и разорвал узы смерти, потому что ей не под силу было Его удержать. Вот оно, Евангелие. Дальше мы читаем, 32 стих. Это Его, Иисуса, воскресил Бог, чему мы свидетели. Он, вознесенный по правую руку Бога и получивший от Отца обещанный дар Его Святого Духа, излил Его на нас. И это сейчас вы видите и слышите. Сам Давид не восходил на небеса, но он говорит: «Сказал Господь моему Господину, восседай по правую руку мою, пока не повергну твоих врагов под стопы твоих ног». Проповедь Петра перемежевывается, так сказать, ссылками на Ветхий Завет и на все то, что этим людям было понятно. Все, что я хочу показать вам, что речь идет о том, что, так сказать, он проповедует это Евангелие, которое мы слышали от Иисуса. Только теперь личность Иисуса начинает быть главной фигурой, через которую Бог сотворил то, что Он сотворил. Мы вот этот, опять, царский язык вхождения на престол, и вот это все здесь мы слышим. Да, что теперь, да, Иисус царствует. Смотрите, что дальше происходит. Люди это слушают, они начинают понимать. Несколько моментов, которые я уже сказал. Да, слово «любовь» не появляется ни в одной проповеди в «Деяниях апостолов». Это показательно, это о чем-то говорит. Это очень важно понять. Следующий момент. Петр проповедует радостную весть о восшествии Иисуса на престол. Закономерный вопрос из его слушателей. Когда люди услышали это, они были поражены до глубины сердца. И они стали спрашивать Петра и остальных апостолов, что же нам делать, братья? Правильный вопрос. Если в принципе все в мире изменилось, если теперь Иисус зашел на престол, если теперь, так сказать, правительство поменялось, это хорошо спросить. Помните, как свадьба в Малиновке, когда там дедушка, а опять власть поменялась, и он шапку там менял все время, постоянно. Вот вопрос закономерный. Ну и что нам теперь делать? Вот теперь такая, так сказать, изменилось все. Они правильный вопрос задают. И что им Петр отвечает? 38 стих, смотрите, он отвечает: «Покайтесь, — ответил Петр, — и пусть каждый примет крещение во имя Иисуса Христа, чтобы Бог простил вам грехи. Тогда вы получите от Бога дар Его Святого Духа». Опять слово «покаяние», которое мы уже встречали с Иисусом. Когда Иисус говорит о реакции на Евангелие Его, что Он от людей хотел? Он просил покаяться и верить, довериться Его пути. Здесь мы видим «покайтесь и креститесь». А? И мы с вами говорили, что слово «покаяние». И у вас пропущено слово «переориентировать». Переориентировать свою жизнь. Что такое покаяться? Это переориентировать свою жизнь. Отказаться от своих требований, представлений, своих планов в пользу требований, представлений, планов царя и царства. Другими словами, мои планы теперь не должны иметь значения. В том смысле, что не они определяющие в моей жизни. Мои требования, мои представления о том, что такое жизнь. Если в жизни поменялось основание, теперь тот, кто, так сказать, в основе всего этого, царь. Теперь вот это значит покаяться. Покаяться – это не просто исповедовать свое моральное несовершенство, о чем мы с вами говорили, изменить свой моральный облик, перестать бросить вредные привычки и начать ходить в церковь. Это ничего общего не имеет с покаянием, как его слышали в первом веке. Покаяние – это абсолютно переориентировать свою жизнь. Это не вопрос «я хочу», «я буду», «я не буду». Сейчас вот мы будем об этом чуть позже говорить, когда будем говорить о церкви. «Мне нравится», «мне не нравится». Это уже не имеет никакого значения, а имеет значение, что нравится Иисусу, что Он хочет от меня. Почему? Потому что я верю в Его бескорыстную благость и доброту, даже если мне кажется, что то, что Он от меня просит, мне будет там неудобно, плохо и все прочее. Я искренне переориентирую свою жизнь, веря, что моя жизнь по-настоящему станет жизнью с большой буквы, если я буду идти за Иисусом. Когда я буду Его спрашивать, что Он хочет. От меня, от моей жизни, какие у него представления о том или о сём. Мы опять возвращаемся к идее возвращения. Креститься. А что такое креститься? Он просит от них. Обряд омовения так или иначе был в иудаизме известен. Они, прежде чем приносить жертву, омывались. Говорят, что, скорее всего, был особый обряд, когда язычники, входя в иудаизм, они тоже должны были омовение совершить. Там не все с этим согласны, что он был как бы на обязательной основе, но в принципе как бы такая идея существует. Поэтому, собственно, крещение мы себе всех представляем, погружение в воду, да, символ новой жизни и так далее. Креститься, что это значит? Это продемонстрировать публично свое посвящение, преданность царю и царству, став частью, у вас слово «частью» пропущено, частью народа царства. То есть, если изменилась власть, если изменился, да, царь взошел на трон, и он создает свое царство, то что ты можешь сделать теперь, если ты не часть этого царства? Он приглашает тебя, стань частью этого. Они спрашивают, а как нам теперь, что нам делать, как нам стать людьми царства теперь? Как нам стать? Он говорит, вот у вас есть два варианта. Не два варианта, а два шага. Первый шаг – это переориентируйте свою жизнь. Не на словах теоретически, а по сути. И второе, вам нужно креститься. Вам нужно продемонстрировать и присоединиться к местной общине как олицетворению тела Христова, как олицетворению новой реальности, нового. Поэтому вот это очень важно понимать, чтобы вы следите за моей логикой, когда мы доберемся до принадлежать друг другу, чтобы мы понимали, куда это все корнями уходит. Когда мы говорим о крещении с вами, да, и об ученичестве, крещение и ученичество, они друг от друга неотделимы. Вот есть такое большое заблуждение по поводу того, что вот человек поверил, в смысле согласился с какой-то доктриной, потом ему говорят, ну, наверное, тебе надо креститься. Он принимает крещение, потом садится на заднюю куда-нибудь скамеечку, или не на заднюю, на среднюю скамеечку, и если у него есть время, иногда ходит на всякие курсы по ученичеству. Ученичество подразумевается в большинстве церквей что-то типа, ну, если у тебя есть 2 часа в неделю, приди, и мы пройдем с тобой такой-то курс, и мы с тобой такое-то сделаем, ты будешь лучше понимать, мы следим, и тебе дадим новую информацию, и тогда ты будешь лучшим учеником Христа. Есть такая разница, знаете, так ученики – это что-то из разряда продвинутых верующих. Вот есть верующие такие обычные, а есть такие вот продвинутые. И вот продвинутые верующие – это что-то такие вот, типа ученики Христова. Ну, а остальные – просто верующие. На самом деле это абсолютное заблуждение, потому что если мы с вами читаем Матфея, 28 главу, откроем ее, я прочту вам стих очень известный. В конце. 11 учеников отправились в Галилее на гору, самая последняя глава, куда велел им прийти Иисус. Увидев его, они упали пред ним на колени, хотя некоторые засомневались. Иисус подошел и заговорил с ними. Он сказал, мне дана всякая власть на небе и на земле. Вот оно. Евангелие. Мне дана всякая власть на небе и на земле. Нет ни одного уголка вселенной, ни одной букашки, таракашки, ни одного человека, над которым бы сегодня Иисус не имел власти. Ни одной силы в этой мире, ни одного места, ни одного пространства, нет ничего. Мне дана абсолютная власть. И что? Ну, тебе она дана. Хорошо, Иисус. Дальше, что он хочет? Он говорит им, дана, значит, и так следует из этого, что? Ступайте и сделайте все народы моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и научите соблюдать все, что я повелел вам. На минутку остановимся. Кому он говорит эти слова? Кому он говорит, мы вначале прочитали? Апостолу. Это его первые ученики. Другими словами, он говорит ученикам, что они должны сделать то же самое, что он сделал с ними. Другими словами, он объясняет им, что теперь они должны пойти и воспроизвести себя, все, чему они научились от Иисуса, принести это другим людям. И они должны крестить кого? Верующих в то, что я, так сказать, являюсь сыном Божьим. Нет. Учеников. Сделайте учениками и крестите. Эти вещи неотделимы. Только ученик по-настоящему, так сказать, да, может быть крещен. Ученик, для которого это не что-то такое отдельное от его, которому вся его жизнь подчинена. Поэтому крещение – это акт послушания и преданности послушания Иисусу. Здесь, смотрите, за крещением приходит и послушание. Итак, ступайте, да, крестите, и потом что? Научите соблюдать их. Научите соблюдать их. Тут не написано, ну, типа, если они захотят, то, может быть, они могут попробовать стать лучшими, верующими, и иногда, может быть, или что-то. Все, два варианта. Стать учеником – это принять крещение и учиться соблюдать, жить. Поступать. Никаких «но», никаких «могу», «буду», «не знаю» или еще что-то, или еще что-то. Научите соблюдать. Таким образом, когда мы говорим о крещении и об ученичестве, очень важно понять, что происходит в крещении. Вот мы немножко недопонимаем. Три вещи очень важных по поводу крещения. Вот вспоминайте свое крещение, что вы думали, понимали тогда, и сейчас нам нужно очень важно понять, что там происходит. Первое – это новое самоопределение. У вас пропущено слово «самоопределение». Крещение – это демонстрация, да, это акт нового самоопределения. Это новое самоопределение говорит: «Я больше не принадлежу себе». Понимаете? То есть, новое самоопределение. «Я больше не принадлежу себе». Это не в смысле «я это делаю, чтобы улучшить мою жизнь». Это не в смысле «я это сделаю, потому что меня попросили это сделать». «Я это сделаю, потому что мне хочется или не хочется, и может быть от этого будут какие-то бонусы». Речь идет о новом самоопределении. Речь идет о том, что я больше не принадлежу себе. И мы говорим, что это символ смерти, воскресение к новой жизни, вот эти вещи. Это серьезный образ. Я декларировал, когда я принял крещение. Перед людьми, которые стояли там, на берегу, или у бассейна, или где вы принимали крещение, в ванной, неважно. Перед силами зла. Дьявол тоже там был. И тоже видел. Все. Перед Иисусом, моим царем, я декларировал и говорил, что я себе больше не принадлежу. Моя жизнь не принадлежит больше мне. Я больше не хозяин своей жизни. Я принадлежу царству и моему царю теперь. Следующий момент, связанный с крещением, очень важный. Это новая преданность. Новая преданность. Новая преданность. Новая преданность говорит следующее. Я пойду за Иисусом, чего бы мне это ни стоило. Она не просто говорит, я себе не принадлежу. Она говорит, я буду предан Иисусу, даже до смерти. Иисус говорит, подставь правую щеку, там левую щеку и так далее. Иисус, ну меня же оскорбят. Ну меня же, ну ты же себе не принадлежишь. Ты же хочешь быть таким, как я. Меня оскорбляли. А меня же убьют. Как же я не буду себя защищать? Меня тоже убили. Ну ты будешь со мной? Понимаете? Это радикальный вызов. Это не то, что вот типа, там я предан буду ухождению чему-то вот в церковь. Знаете, или что-то типа радикальное ученичество, это поехать куда-нибудь на край света, где-нибудь в горах проповедовать людям, и может быть там заболеть малярией и умереть во имя Иисуса, что-то в таком духе. Это, конечно, все похвально, но смерть не в конце моего прекрасного пути ученичества, как медаль мне, а каждый день. Сначала смерть, а потом ученичество. Я проснулся сегодня с утра, по идее, я должен был сегодня исповедовать мое новое самоопределение и мою преданность Иисусу. Иисус, у меня много желаний сегодня. Я много чего хочу. Я не уверен, что ты этого хочешь. Иногда, когда я читаю то, что люди пишут в интернете, верующие люди пишут там ВКонтакте, например, или еще что-то, я иногда думаю, что бы сказал Иисус, если бы он рядом с ними сидел, то, что они пишут. Да, вот. Вообще, если бы у Иисуса был Facebook или ВКонтакте, вообще, чтобы он там писал, и писал бы он вообще, и зарегистрировался он бы на аккаунт или нет. Вот надо подумать об этом, богословскую дискуссию как-нибудь устроить. Но смысл следующий. Смерть это не просто, это то, что должно, моя готовность умереть ради Иисуса, это моя готовность отказаться от пустоты в моей жизни, от всей этой фальши, от грязи, от всего остального. Я говорю, это то, что меня утешало, то, что мне давало покой, это не имеет значения сейчас больше. Сначала смерть. Сначала смерть. Ученичество – это ежедневная смерть. Это ежедневное взять крест свой. Это не просто влачить тяжелые обстоятельства или еще что-то, или еще что-то. Это в буквальном смысле готовность умереть. За Иисуса готовность быть униженным, готовность быть непонятым. Ну, это уж чересчур. Это, наверное, особые какие-то люди должны быть. Особые духовные христиане или какие-то люди. Ничего подобного. Написано для всех, для нас. Мы же крещение принимали с вами. Мы не можем сказать, что мое крещение отличается от крещения какого-нибудь Василия Петровича, потому что он более продвинут. Нет. Это требование ко всем нам. И третий момент. Новые ценности. Крещение – это новая ценность. Я исповедую новые ценности. То, что лежит в основе моего поведения. И на основе этих ценностей я начинаю практиковать. Три принципиальных ценности, которые меняются у меня. Первое – я ценю ближнего больше, чем себя. По идее, должен был. Раз я себе не принадлежу, теперь, став частью народа, я ориентируюсь на ближнего. Вторая ценность – это не господствовать, а служить. Я использую свою власть, а у каждого из нас есть мера власти, мера силы, личности и так далее, для того, чтобы служить, а не для того, чтобы подавлять, решать свои проблемы, господствовать или еще что. И третья ценность – теперь я предпочитаю отдавать, а не брать. Касается ли это денег, касается ли это времени, касается ли каких-то вещей – это ценность для меня. Я отдаю ее, я отдаю свою жизнь, я отдаю жизнь теперь другим. Как Христос отдал ее ради меня. Новые ценности приходят в мою жизнь. Поэтому, когда мы говорим о крещении, вот Петр от них говорит, они говорят, радостные вести услышали, хорошо поняли, Иисус царствует. Теперь-то что? Он говорит, переориентируйте свою жизнь и войдите в новую реальность через крещение. Эта реальность должна быть вот таким образом. Это новое самоопределение, новая преданность и новая ценность в твоей повседневной практике жизни. Не по воскресеньям, не по четвергам, не по пятницам. Каждый день твоей жизни. Сама суть, сама основа ее. Мы говорили с вами, что, собственно, когда мы говорим об ученичестве, что это такое? Это первое, быть с Иисусом. Иисус сказал, придите ко мне, ученикам. Он выбрал их, чтобы с ним были. Для чего быть с Иисусом? Чтобы учиться у Иисуса. Быть с Иисусом, чтобы учиться у Него. Готовым быть слышать Его. Чему учиться? Быть таким, как Иисус. У вас три раза пропущено слово Иисус. Я специально это сделал. Напишите там три раза Иисус. Ученичество это не про план, не про чего-то там другое. Не куда-то что-то. Это быть с Иисусом. Учиться у Иисуса, быть таким, как Иисус. Вот про это ученичество. Вот что Иисус хотел от учеников своих. Вот что Он говорит нам сегодня. Вот это и значит быть учеником Иисуса Христа. С этого мы начали с вами, что христианская жизнь – это отношение со Христом. И эти люди, услышав радостную весть о воцарении Иисуса, они спрашивают, что нам делать? Будьте с Иисусом, учитесь у Иисуса быть таким, как Он. Станьте частью Его народа, который идет за Ним, которые ученики Его, которые живут каждый день им, которые получили новое самоопределение – у них новые ценности, у них новая преданность. Вот станьте частью этого сообщества. Будьте частью этого народа. Вот этот момент очень, очень важен. А в результате этого, вот они покрестились, они покаялись, переориентировали свою жизнь. Мы с вами говорили, что покаяние это то, что мы, в чем мы должны упражняться каждый день. Это наша практика. И это не в смысле постоянно бить себя в грудь и говорить, какой я грязный, грешный, недостойный Христа, и поэтому я ничего не сделать не могу, я буду сидеть и это. Это каждый день переориентировать свою жизнь, свои дела во всех вопросах, вновь и вновь спрашивать Иисуса, что ты хочешь. Как ты видишь эту ситуацию? Если мы чувствуем, что виноваты, конечно, мы должны просить прощения, но это не самая суть покаяния. В результате этого родилось новое явление. Оно очень интересное, новое явление. Это, собственно, новая общность появилась. Людей, а в первый раз их там присоединилось аж 3000, как мы увидим чуть там ниже, можем видеть в этом тексте. Появился новый феномен такой, новая общность, которой до этого не было. Вот это был день рождения церкви. Люди, которые теперь поняли, что они принадлежат друг другу. Когда слово «принадлежать», и особенно, что я кому-то принадлежу, ну, я не знаю, даже когда я вчера проповедь готовил, это слово какое-то неудобное. Ну, как это вот «я кому-то принадлежу»? Да я сам свой собственный, да? Помните, вот Матроскин и кино «Простоквашино»? Я сам свой собственный. Я буду решать. Или там что-то в таком духе. Я думал, какой бы образ подобрать или понять, вот как бы почувствовать это слово так, чтобы оно стало для нас реальностью. Вы знаете, если мы возьмем наше тело, а образ тела – это образ, который использует Павел, описывая новую реальность, новую общность, в которой мы живем. Он говорит, наша селезенка, условно говоря, не может сказать, я вот такая сама собственная, и я вот такая вот сама могу жить, и я решу вообще, буду ли я частью организма или нет. Селезенка умрет. Она не может функционировать сама по себе. И с утра, решив присоединиться к организму, а к обеду она решила, нет, я не буду. Или наши почки вдруг сказали, что, знаешь что, сердце, сердце. А вот попробуй без почек жить. Хоп, и... Да, каждый, да, орган тела нашего принадлежит друг другу. Это иллюзия, что что-то или кто-то в нашем теле, там что-то может жить отдельно, существовать отдельно. Только вот эта вот реальность нашего тела, вот этого единства, вот этой жизни, оно дает жизнь каждому из тех органов. И апостол Павел говорит, не так важно, большой он, маленький, те, которые, так сказать, больше требуют внимания, и мы считаем, что вот на них там время тратить, они и так далее. Он говорит, нет, это также часть вашего организма. Это также то же самое с телом Христовым, когда мы говорим, мы принадлежим друг другу. Мы часть какой-то реальности, где мы не можем друг без друга. Именно тогда, когда мы начинаем, так сказать, думать и жить так, что мы такие самостоятельные и забываем вообще, что мы часть новой реальности, мы начинаем гибнуть. Это все равно как попытки пальца оторваться и куда-то там пойти и чего-то там делать. И все, он просто умирает, он просто не может. Эту мысль я еще сейчас, мы, так сказать, вернемся к ней в другом виде. Мы с вами уже говорили на членском собрании, еще раз повторю эту мысль. Есть разница между общением и общностью. И сейчас вот чуть позже вы увидите, что вот в этом тексте, в Деяниях, используется слово в синодальном переводе «общение». Там есть очень интересное греческое слово, которое говорит об общности. Что слово вот «идея общности». Общение начинается с вопроса, интересно ли мне с этим человеком. Вот когда мы подразумеваем общение между верующими. Ну, это что-то такое типа, ну, как сейчас. Мы собрались в каком-то месте, мы чего-то там с вами разговариваем, на какие-то хорошие темы духовные, потом, может, чай вместе попьем, пообщались, и что, и разошлись. И я пришел сюда, потому что мне отчасти интересно, мне это, наверное, важно, или каким-то образом, поэтому общение начинается с вопроса, интересно ли мне. И когда мы говорим, что церковь – это общение верующих, с одной стороны, да, но мы должны понимать, общение и то слово, которое стоит за этим в Новом Завете, сейчас я его поясню, это слово, да, кайнония или койнос, там потом будет говорить, об общность. Это слово причастность, это слово стать частью, сейчас мы прочитаем место с вами. Общность начинается с вопроса, что объединяет меня с этим человеком. Общность начинается с вопроса, что объединяет меня с человеком. Это не вопрос, нравится или не нравится. Это вопрос, что объединяет меня с этим человеком. Знаете, когда прилетаешь в какую-то страну, ну там в Соединенные Штаты, например, то там есть отдельные линии, когда паспортный контроль проходишь для граждан и неграждан. И ты стоишь в толпе людей, которые со всего мира, там кто откуда, но ты понимаешь, что тебя объединяет с этими людьми. Ты не часть. Да? Вот той группы, которая там заходит, так сказать, у них своя отдельная очередь. Тебя объединяет, что ты не гражданин в данном случае этой страны. Или наоборот, когда ты прилетаешь сюда, куда-нибудь в Домодедово, ты очень быстро понимаешь, что для российских граждан отдельный проход. Ты понимаешь, что ты приехал к себе домой. И эти люди, ты их знать не знаешь. Но твоя общность начинается с понимания, что мы часть одной страны. Что мы часть одного народа, в данном случае политические, да, измерения. Вот то же самое, когда мы говорим о нас с вами, когда мы говорим об общности. Мы говорим не о том, нравится мне или не нравится. Если мы выбирали, с кем нам быть в церкви, кого бы, да, а я буду, а я не буду, а нравится, а я буду открываться, не буду, неудобно, некомфортно, дискомфортно и все прочее, и так далее, что церковь это должна мой комфорт обслуживать. Это что-то такое, такое сообщество, с которым мне должно быть интересно, где все меня должны любить, ценить, и все меня слушать, и все, открывши рот, прямо обо мне заботятся. Нет! Там будут люди, которым я не буду нравиться. И будут люди, которые мне не будут нравиться. Будут люди, с которыми у меня будут конфликты. И многое другое будет, но это вообще не имеет никакого отношения к понятию церкви. Церковь это не клуб религиозный. Церковь это определенная общность, где я спрашиваю, тяжело с этим человеком, ну что же меня с ним все-таки объединяет? объединяет меня с ним Христос. А, и мы сейчас об этом, опять же, еще раз скажем. Поэтому общность народом царства – это не вопрос моего выбора, а то, на что я обречен во Христе. А? Обречен, слово у вас пропущено. Общность народом царства – это не вопрос моего выбора, а то, на что я обречен, в кавычках стоит, во Христе. Если я выбрал Христа, если я говорю, я переориентирую абсолютно жизнь свою, я Иисус Царь, я хочу научиться жить и быть учеником Его. Я не могу сказать, что, знаешь, Иисус, я тебя выбираю, но вот Сергея не буду выбирать, Аню не буду выбирать, а Тамару Петровну с Валентиной Михайловной выберу. Вот с ними я буду, вот мы с ним будем учениками. А, ну, там, не знаю, по каким причинам, ну, просто вот я так решил. Или что-то в таком духе. А теперь, Господи, дай мне компанию, которая будет мне приятна, и мы с ними так, чтобы весело нам было. Ничего подобного. Ничего подобного. Вот почему, если мы не понимаем вот эту глубинную нашу принадлежность народу царства, не понимаем, что мы обречены. И эти люди, войдя в новую реальность, они посмотрели вокруг и увидели, что там тоже есть другие люди. И теперь они с ними объединены, как наше тело объединено жизнью, которая в нем. Это не вопрос «буду», «не буду», «хочу» или что-то в таком духе. Давайте посмотрим, как это выглядело у них в первой церкви. Что там было для них важно и как это выглядело с точки зрения практической. То есть мы двигаемся от Евангелия Царства и двигаемся дальше. Читаем. И вот я выделил вам слова. Это Деяния апостолов, 2 глава. Я прочту в старом переводе, потому что в новом они уже проинтерпретировали это слово. В принципе, так сказать, ничего страшного в этом нет, но мы прочтем и в новом, и в старом. Вот здесь у вас старый перевод как раз, ну, на экране. Они постоянно пребывали в общении, видите, это слово «кайнане», и преломлении хлеба, и в молитвах. Все же верующие были вместе и имели все общее. Видите, общение, общее, одно и то же греческое слово там с вариациями. «Кайнане» и «койнос». Дальше. И продавали имение всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляли по домам хлеб. Ну, нам известно это место. 2 глава, 42, там 46. Нас интересует два этих слова, уникальных слова. В общении и общем. Вот это слово очень интересно. Основное значение этого слова – сопричастность. У вас пропущено слово «сопричастность». Вот основное значение этого слова «кайнания», или как там правильно ударение, я не знаю, но сопричастность. И самое главное, употребление этого слова, неважно, будь ли то глагол, будь ли то существительное, не подразумевает никакого абстрактного смысла, оно обозначает действительную сопричастность тому предмету, о котором идет речь. То есть, когда я становлюсь частью чего-то, это не в том смысле в духовном, что да, мы все сопричастны как-то там во Христе, но это никакого отношения к моей повседневной жизни не имеет. Быть сопричастным команде, например, в спорте, значит участвовать в ней. Быть сопричастной этой кафедре, это сейчас стоять мне на ней и трогать ее. Я сопричастен, я с ней взаимодействую. Вы сопричастны тем стульям, на которых вы сидите. Вы часть, да, вы сопричастны, вы вместе сейчас каким-то образом взаимодействуете. Да? Мы сопричастны нашей одежде, которую мы сейчас одели, она сопричастна нам или мы ей, там, неважно. Понятна эта мысль, да? Что здесь нет никакого абстрактного смысла в виде каких-то глубоких размышлений о каком-то духовном. Речь идет о том, что эти люди начали разделять свою жизнь и жить таким образом, когда их жизнь стала общей жизнью. Их имущество стало общим имуществом. Никто не называл ничего своим больше, потому что они понимали, что теперь нет ничего их, а все принадлежит Христу. Да? Все принадлежит Христу, мое время, мои деньги, мое пространство, там, какое бы оно там ни было. Следующий момент. Общение в этом отрывке... Да, в этом отрывке обозначает намного больше, чем периодически совместное провождение времени. Оно содержит в себе идею постоянной, а не от случая к случаю близости, общности и преданности друг другу. То есть, когда речь идет вот об этом отрывке, то мы себе, так сказать, иногда думаем так. Вот они постоянно пребывали в учении апостолов, в прошлый раз мы об этом говорили. В смысле, иногда по вечерам они собирались на группу по изучению Библии. Или они иногда ходили в церковь, они и так далее. Там, где речь идет, постоянно были вместе. Опять, не надо думать, что все 3000, так сказать, толпой ходили, понимаете, с утра до вечера. Конечно, речь не об этом идет. Ну, мы все взрослые люди, понимаем. Но это люди, которые стали, их повседневность стала частью вот этой общности. Теперь, то, как они жили, то, какие решения они каждый день принимали, то, какие планы они делали, касалось не просто их, и не просто то, что им хочется или не хочется. Это касалось и Иисуса, и следования за Ним, и народы вокруг. И мы видим, что, во-первых, время, куда они девали свое, они были постоянно вместе. В смысле, они общались. Вот в том смысле, как мы говорили с вами там. Молились они вместе, преломляли хлеб, что мы сегодня будем с вами делать. Они были в домах друг у друга, они ходили в храм вместе. Они восполняли нужды друг друга. Не было среди них нуждающегося. И в данном случае это касается нужд практических и каких-то. Принадлежность народу царства – это личное, добровольное, постоянное, глубокое посвящение себя. Слово «посвящение» у вас пропущено. Посвящение себя друг другу. Да? Принадлежность народу царства – личное, добровольное, постоянное и глубокое посвящение себя друг другу. Посвящение себя друг другу. Теперь, да, собственно, вот я по-другому еще сказал, это разделить свою жизнь, внутреннюю и внешнюю, с царем и народом царства. Что значит принадлежать народу царства? Разделить свою жизнь, внутреннюю и внешнюю. Не только внешнюю, но и внутреннюю. То, что мы, когда мы говорим, молимся вместе, говорим о наших радостях, трудностях, когда мы делимся, да, передаем приветы и все прочее. Мы понимаем, что мы часть чего-то большего, чем просто мы сами. Теперь, когда мы говорим с вами о нас, о нашей церкви, поместной, вот эта практика принадлежать друг другу, да, в нашей церкви, те формы, которые мы для себя, так сказать, выбрали, и те, которые мы считаем важными иметь, которые олицетворяют эту практику. Первое – это наши домашние или миссионерские общины, о них мы отдельно поговорим, тут слово «миссионерские», да, где мы учимся быть вместе, разделять внутреннюю и внешнюю жизнь, учимся помогать друг другу жить миссией царства. Наши встречи по вторникам, средам, четвергам и все прочее, я хочу, чтобы вы не воспринимали как еще очередную встречу, где мы просто пообщались и разошлись. Я надеюсь, что все глубже и глубже, с каждым новой встречей мы будем понимать, что эти люди, с которыми я сижу сейчас в этой комнате, это часть моей семьи духовной. Что эти люди, с которыми я обречен ждать пришествия Иисуса Христа. Да? Это люди, которых я хочу ободрить, которых я вынужден буду иногда обличать, которых я должен поддержать. И мы должны помнить, что мы здесь, и мы здесь на земле, ради того, чтобы миссия царства, распространение его на земле через нас стало реальностью. Мы хотим быть гражданами царства. Мы хотим жить так, как люди царства. Вот почему принадлежность к домашней миссионерской общине, мы никак сегодня определимся с названием, ищем его, так сказать, и будем об этом еще на группах говорить. Не просто дом, где мне приятно, мы собираемся дома, но суть это постоянно напоминать себе о миссии царства, о той задаче, которая перед нами стоит. Мы не живем для себя. Это не про нас, это не про наше удобство. Мы должны учиться слышать лучше нашего царя и жить этой миссией царства. Вот почему участие в этих вещах, это не просто хочу, буду, не буду, и мы идем к моменту заключения завета, когда любой член церкви обязан будет быть частью одной из домашних общин. Если главная моя сопричастность, это моя работа, это все что угодно, ну я понимаю, все мы там болеем, все мы пропускаем и все прочее. Но когда люди месяцами, да, даже не интересуются, даже не хотят, даже не двигаются в этом направлении, возникает вопрос: ты понимаешь, что такое быть сопричастником жизни другого? ну, хотя бы вот в этом минимальном выражении. Ну, люди там, аргументы, там, все это. Ну это не играет роли, это все внешние аргументы. Ну, раз, ну, два, ну, три, ну, пять, ну, не полгода ж. Это вопрос твоего отношения и понимания, что такое церковь. Если церковь – это место, где тебе просто должно быть удобно, и ты пойдешь туда тогда, когда тебе удобно, и ты придешь туда и еще будешь недоволен тем, как там поют, или что там говорят, или еще что-то, тогда ты так и не понял, что такое церковь. Церковь – это не про твое удобство. Это быть частью народа Божьего. Это быть людьми, которые призваны выйти вне, выйти из-под власти греха, зла, смерти. Да, экклесия, вот это. Второй момент, это группа верных, о которых мы говорили. Тут есть элемент очень важный, где мы по двое-трое встречаемся, и по идее каждый член церкви должен будет это сделать после заключения завета в обязательном порядке. Сейчас пока это речь добровольна. Где мы учимся проводить время друг с другом в молитве и слушании слова, упражняемся в духовном руководстве и подотчетности. Знаете, если внешнюю жизнь мы худо-бедно как-то научились разделять, особенно если нас связывают родственные отношения, как-то приходится взаимодействовать, то вот с внутренней жизнью проблем. Нам нужно учиться говорить о том, что происходит внутри нас. Мы должны открывать свое сердце для того, чтобы лучше слышать Бога. Вот когда мы собираемся на наше общение, или когда мы собираемся, молимся, я все время удивляюсь. Вот текст, который мы читаем и размышляем, то, что мы делаем с вами вот последнее время, лекцию Двина и все вот эти прочие вещи, сосредоточены на тех, что он мне говорит. Я удивляюсь той глубине и действию Духа Святого в каждом человеке. Думаешь, ну 10 раз уже этот текст читал. Да? Прочитал его до группы. Но вот как Бог ведет, и как человек как завернет, что скажет, вот что ему Бог сейчас показал в этом месте. Думаешь, Господи, как-то вот так не думал никогда. Да? И ты вдруг обогащаешься внутренне, ты вдруг начинаешь понимать, что реальность присутствия Духа Святого вот в этой простой беседе об этих 5-6 стихах, в этой молитве совместной, она становится актуальной, она становится реальной. И тогда я начинаю видеть, что моя жизнь внутренняя, я ее с кем-то разделяю. Это не просто мое какое-то келейное там, чтение Священного Писания, что само по себе не отменяет моей личной практики, там, чтение, размышления, это очень важно. Но это что-то шире. Я учусь разделять свою внутреннюю жизнь, в том смысле внутренний опыт свой, внутренние размышления. Мы когда думаем разделить внутреннюю жизнь, это сразу исповедаться там, во всех грехах надо, ой, уязвимость. Там, еще. Мы как будто воспринимаем в каких-то крайностях сразу в радикально. Но ты просто начни думать и говорить о том, что происходит, да, внутри тебя вслух. Давай обогатим друг друга тем, что Бог делает в твоей жизни. Поэтому духовное руководство, это слово, обозначает помощь ближнему, слышание и вслушание голоса Божьего. Мы им призваны помогать друг другу в духовном руководстве. Не в том смысле, что пасторы и кто-то там, братья, должны помогать всем остальным. Каждый из нас. И когда мы молимся вместе, когда мы делаем то, что мы делаем, когда мы открываем свою жизнь и говорим, что происходит внутри нас, мы учимся принадлежать друг другу и понимать, что только вот эта реальность принадлежности, она радикально может изменить нашу жизнь. Мы так привыкли жить сами, для себя, во имя себя, что мы не сможем... вообще, христианин-одиночка – это миф. Ну, нет такого христианства. Да, я надеюсь, что вы это сейчас глубже и глубже понимаете. Эти люди спрашивают у Петра, что нам делать? Переориентируйте свою жизнь, примите крещение, и вы стали частью новой реальности. И теперь живите в этой новой. Как жить? Вот о чем мы с вами говорим. Об общности, да, о кайнонии вот в этой. И последний момент, совместное наше воскресное богослужение, когда мы здесь собираемся и поклоняемся вместе. Я не знаю, как вы, но я ценю это время всегда. Вот знаете, когда мы здесь, особенно когда долго где-то не бываешь здесь, когда ты с кем-то можешь вместе молиться, поклоняться вместе. Вот пусть пространство это, которое здесь создано, где Дух Святой учит нас лучше слышать Его, поклоняться вместе, это очень важная часть. И тут важно понять, что когда нам не хочется идти сюда, это время как раз идти сюда, бежать сюда, ползти сюда. Я не знаю, что делать, чтобы оказаться здесь. Просто сидеть, просто молчать. Просто я не знаю, что. Во всем своими проблемами, грехами, со всем своим внутренним бунтом. Почему? Потому что здесь то, что происходит в измерении, понимаем мы это, понимаем, чувствуем, не чувствуем. Это работа Духа Святого, чтобы мы лучше и глубже принадлежали друг другу. Принадлежа Христу, каждый из нас. И тогда одно слово, жест или еще что-то другого человека, оно может вдохновить, но оно может и обличить. Мне может быть приятно, мне может быть неприятно. Это значит, поможет мне понять мой характер. мое раздражение, понять, сказать, что я обижен или еще что-то, это тоже часть моего роста. И в этом смысле это не просто клуб, куда я пришел, посидел и ушел. Это что-то такое, что происходит, понимаем мы или это нет в духовном измерении. Хочу, чтобы на группы верных, те, кто встречается, вы поразмышляли и поговорили. Вообще, вот этот вопрос, он должен нас сопровождать постоянно. Он немножко, может, странно звучит, но это правильный вопрос. Я хотел его переделать, потом решил не переделывать его. Ты жил эту неделю в общине или самостоятельно? Вот если вы озираетесь назад. Вот каждый день, когда вы просыпались, вот сколько раз вы вспоминали вообще о ком-то, молились о ком-то, с кем-то взаимодействовали, кому-то говорили, с ощущением, что мы часть новой реальности. Просили помощи. Просить помощь тоже, кстати, надо уметь. А то мы все такие вот такие деловые, когда мы на коне можем давать что-то там, время, деньги. А когда нужны трудности у нас, когда, как Иисус говорит, помолитесь со мной, побудьте со мной, мне сейчас плохо, я не могу. Это тоже признак нашей принадлежности. Ты вот неделю прожил, ты ее как прожил? В общине ты ее прожил? То есть в общности, в понимании, что ты часть новой реальности или самостоятельно? Или ты опять там суету развел, делал какие-то дела, опять ты, а потом ты пришел, сказал, а вот мне плохо, такая жизнь тяжелая, немножко почерпнул, так сказать, источник сил и дальше пошел жить свою жизнь, делать ее. Или ты проживаешь ее с ощущением общности, от принадлежности общине, народа Божьего. Второй вопрос, он, собственно, тоже простой, но задайте себе его. Ты ободрил или каким-то другим образом служил кому-то из своей общины на этой неделе? Кому позвонил ты? Кому ты спросил, как дела? Помолился ли ты за больного ребенка? Ты знаешь, что у нас болеют сегодня дети вот, в церкви. Ты давно не видел этого человека. Ты, может быть, позвонил бы ему? Знаете, когда у меня нет две недели, там, или еще я приезжаю, ко мне подходит кто-то из вас и говорит, а вот этого человека уже давно нет, может быть, стоит ему позвонить? Я спрашиваю, ну, ты ему набирал? Нет, ну, вот, наверное, пастор это должен сделать. А кто сказал, что это пастор должен сделать? Да. Ну, и даже пастору иногда можно позвонить и просто спросить, как у него дела. Некоторые из вас это делают, это приятно. Знаете, когда вот не что-то вам нужно, а вот вы просто спрашиваете, как у меня дела, или просто молитесь со мной вместе. Понимаете? То есть эти вещи, они вроде вот простые, вроде ничего сложного тут нет. Ну что тут велосипед-то изобретать? Но именно это дает нам ощущение вот этой новой реальности. Именно так мы в ней учимся жить. Вот эти маленькие вещи. Когда мы здесь поздравляем друг друга с днем рождения, когда мы пытаемся помнить, что сказать, да, что твоя жизнь, это наша жизнь. Мы рады, что ты есть, ты часть нас. Ну и задание на неделю, конечно, обязательно. Без этого никак. Время и внимание. Да, мы говорим, что любые отношения, сегодня мы говорили об отношении с народом Божьим. Каждый день проводите 10 минут в молитве за кого-то из членов нашей общины. Каждый день за нового человека. Я не знаю, как вы составите этот список, по наитию или как-то. Ну вот молитесь каждый день. Иногда, когда мы с братьями собираемся, мы молимся, да, за нашу церковь. И я просто говорю, вот кого сейчас Господь побуждает вас, за кого молиться, молитесь за кого-то из членов нашей церкви. Ну и мы молимся с братьями. Можете так, можете прям разбить всех там по два, по три человека. Неважно как. Но найдите 10 минут, помимо 10 минут для Иисуса, которое остается домашнее задание, да? Это само собой, это не отменяется его. Найдите теперь еще 10 минут для того, чтобы помолиться за кого-то из нашей общины. В данном случае речь идет о любом человеке, которого вы здесь видите. Неважно, член церкви, там не член, это не имеет никакого значения. Вот просто здесь люди, вот мы, нас общность здесь какая-то. Вот вспомните, помолитесь, найдите. Сможете найти 10 минут, чтобы за кого-нибудь помолиться? Немного 10 минут, можете за других молиться 10 минут? Это не бремя, не бремя большое. Да? Вот. Лучше, чем за себя, да? Молитесь. Следующий момент. Ну вот тоже движение навстречу, нам надо как-то друг другу делать. Мы и делаем, нельзя сказать, что мы ничего не делаем. Позвони, поговори, помолись, ободри двух человек из общины, не одного, двух, но не тех, с кем ты общаешься на группе верно. Наберите смелости и силы позвонить кому-то, кому, может, вы ни с кем лично не разговаривали давно, или вообще никогда. Вот в церкви видитесь, приветствую, приветствую. Или я не знаю как. Двух людей из общины. Может, вы не знаете, даже будете что говорить, ну, сошлитесь на мое задание. Просто скажи, что это меня попросили. Я вот не знаю, что я должен сказать, но вот я позвонил тебе, может, давай помолимся с тобой по телефону или чего-нибудь, чтобы мне экзамен сдать. Вот. Вот две эти вещи на этой неделе, пожалуйста, сделайте. Да, попрактикуйтесь. В следующий раз мы с вами поговорим вот о последней нашей части. То, что мы используем слово «благословлять мир». Третья наша дисциплина, наша практика или как бы направление, образ жизни, который должен быть у нас как верующих. Что это такое? Благословлять мир, что такое быть частью этого мира, а не куда-то там убегать от него. Что значит быть благословением для этого мира? Сегодня у нас так совпало, я не планировал это, я, честно говоря, так сказать, просто запамятовал, что даже сегодня хлеб преломления, но это просто уникально, что проповедь, которую я сегодня говорил, она совпала с причастием. Потому что, собственно, хлебопреломление – это праздник прощения, освобождения от зла, это праздник тела Христова, это праздник принадлежности друг к другу, это праздник церкви. Эти люди, вкушая вместе еду, там, у нас это больше, так сказать, в обрядовую, конечно, сторону уже ушло, там-то это была часть еды большой, они сидели за столом, общались, и там, преломляя хлеб, вспоминали Иисуса, и то, что Он сделал их родным, да? Он их сделал близкими, Он их сделал частью семьи. Вот. И вот, собственно, то, что сегодня мы будем с вами делать. Пусть сегодня мы сделаем, может быть, основной акцент на нашем единстве друг с другом, на этом празднике принадлежности друг к другу. Нравится нам или не нравится, хочется ли нам или не хочется быть с кем-то рядом. Господь зачем-то поместил нас всех вместе. Да. И вот никак мы друг без друга не обойдемся. Вот нужны мы друг другу, чтобы чему-то Господь нас научил, показал нам нас самих. Показал нам себя и показал нам, что жизнь в Его царстве, в Его реальности, это то, к чему Он нас призывает. Поэтому сейчас мы с вами, давайте даже не будем петь, не будем ничего делать, мы просто помолимся за хлеб, помолимся за чашу и вот отпразднуем наше единство во Христе и поймем, что никакая другая сила в этом мире не смогла бы собрать нас здесь вместе. Я не знаю, вот какую причину надо, чтобы нас всех собрать где-то, особенно в воскресенье утром, кроме силы Святого Духа. И когда-то в древности, да, римляне поднимали чашу и праздновали восхождение, они пили за императора, за Цезаря, и они, так сказать, праздновали, что у них есть царь и что мир есть. И они за его здоровье пили, чтобы, не дай Бог, там что-то. Вот наша задача сегодня поднять эту чашу за Иисуса, и понять, и праздновать Его восхождение на трон. Если бы не произошло того, что произошло, описано в книге Деяния апостолов во второй главе, мы бы с вами не были здесь. Да. Наша жизнь была бы во тьме, мы бы не имели смысла, мы бы не знали, куда мы идем и кто мы такие. Сегодня во Христе мы имеем новое самоопределение, новую преданность и новые ценности. В наших семьях, может быть, не очень все в порядке. Но не это основа нашего самоопределения. Да. В нашем бизнесе или еще где-то, где мы там преданы всему, может что-то быть в порядке. Но не это основа нашей жизни. Может быть, мы не понимаем и не знаем, какие у нас ценности в жизни. Иисус говорит нам о том, какие они должны быть. Только эти ценности по-настоящему нас освобождают и делают людьми для Бога, делают людьми частью Его народа. Давайте встанем, помолимся за хлеб. Аминь.